Я, братья, вот с чего хочу начать сейчас. Я расскажу вам, как я сам лично задавал вопросы по первой главе послания Иакова. Но это было не вчера, не позавчера, наверное, около 2 месяцев назад. Как раз тогда немножко было время позаниматься изучением Библии. И попытался задать вопросы именно вот этих двух типов. Вопросы-факты, вопросы на размышление. И именно так, как, ну вот сейчас мы с вами записали. Открыл послание Иакова, так помолился коротко, чтобы Господь благословил. Читаю, ну и ничего. Еще раз читаю, и опять ничего. И так, наверное, прошло, может быть, минут 20. Но вижу, что что-то не то. И думаю, что же вот это не то? А потом как-то понятнее стало. Я чисто механически подошел к тому, что собираюсь делать. Ну, что собираюсь делать? Вот есть вопросы, типы вопросов. Задать эти вопросы, найти на них ответы. И думаю, это неверно. А как верно? Ну, склонился так на колени уже. Господи, хочу получить благословение через то, чтобы задать правильные вопросы. Может быть, не все ответы найду, но так, чтобы благословение было и радость потом на сердце. Я знаю, что так и бывало как-то раньше, и сейчас тоже такое желание. И вы знаете, родился первый вопрос, второй, третий. И не просто вопросы-факты, а вопросы на размышление. Вопросы о том, почему здесь указаны и богатые люди, и бедные люди. Вопросы, которые раскрывали вот передо мной сердце Иакова, его заботу о церкви и проблемы церкви того времени, и наши, и мои проблемы. И обернулось все хорошо. Это я к тому, чтобы методы изучения Библии не стали над нами давлеть, чтобы мы от них в зависимость не впали. Это инструменты для нас. А прежде всего нужно к Богу обращаться. Вот мы сейчас гимн пропели, несколько раз припев был повторен. Кто помнит припев? А для труда на Божьей ниве мы готовы все отдать. О, не будем же ленивы, пока день, не будем спать. В контексте нашего сегодняшнего общения, в контексте последних вот этих вот уроков, давайте вот так вот соберем наши силы, может быть, последние, поймем, что это для труда на Божьей ниве, немножко пожертвуем и своим желанием сейчас поспать, и как пропели, готовы все отдать, пока день, спать не будем. Будем бороться и со сном, будем бороться. Сейчас я не буду опрашивать, ну, может быть, основное содержание прошлых двух уроков. Давайте сразу приступим к третьему уроку. Урок третий. Название урока такое: «Принципы верного толкования». Принципы верного толкования. Принципы верного толкования. На первом уроке мы с вами говорили о принципах правильного понимания Библии. Это то, что Писание должно объясняться Писанием. О том, что, читая Писание, мы должны видеть, что Господь открывался людям постепенно. Мы говорили о том, что Библия, она не должна себе самой противоречить. И выявили для себя 4 основных принципа. Ну а сейчас мы немножко продолжим эту тему. И уже поговорим не просто о принципах, как верно понимать, а больше о принципах, как верно толковать. Таких принципов будет много. 20 мы сегодня перечислим. 20 принципов. Не на все принципы будут даны примеры. Почему? Потому что в толковании какого-то текста нужно употребить сразу несколько принципов. Поэтому трудно так, чтобы какой-то принцип и сразу к нему пример. Будет так, пример, толкование к этому примеру попытаемся с вами найти, используя некоторые принципы, которые на данный момент уже нам известны и уже записаны. Первый принцип верного толкования – это обыкновенное и простое толкование предпочтительнее, обыкновенное и простое толкование предпочтительней сложного. Предпочтительней сложного. Если исследуя какой-то текст, мы для себя думаем, а как это истолковать? И у нас несколько толкований перед нами. То самое лучшее, согласно этому принципу, выбрать самое простое, самое обыкновенное, не слишком вот такое вот расширенное. Второй принцип. Задача толкователя попытаться понять текст так, как его воспринимали бы современники автора. Как его воспринимали бы современники автора. И давайте откроем первое послание к Коринфянам, 6 глава. 1 Коринфянам, 6 глава, 9-10 стихи. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. В чем здесь может быть трудность? Вот человек может поставить такой упрек. Вы, когда проповедуете, ссылаетесь на это место, о том говорите, что если будете жить и в грехе находиться, значит, погибнете. И человек может сказать, ну, это ведь относится к тем людям, которые еще неверующие, потому что в 11 стихе написано, «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». И может такой упрек быть. Были прошедшее время, а сейчас они уже не таковы. Поэтому использовать этот стих, доказывая то, что человек, согрешая, может лишиться спасения, неверно. Однако попытаемся понять этот текст с точки зрения тех, кому он был написан первоначально, Коринфской церкви, и о том, как они слушали вот это письмо Павла, когда оно в этой церкви зачитывалось. Как вообще начинается эта глава? 6 глава. Конкретная проблема начинается, которая была в Коринфе. О суде речь идет. Обращались к мирским судьям, потому что не могли решить дело между собою. Это уже определенный упрек. Унизительно иметь такую тяжбу. Но еще хуже, что идете к мирским властям за подобным разъяснением. Сами обижаете братьев. А затем 9 стих. «Вы не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют?» И при этом слово «неправедные» вовсе не относится первоначально ко всем остальным, которые еще не верующие. А по смыслу слышанного это звучит ко всей церкви. А теперь давайте немножко и расширим наш контекст. Посмотрим прошлую главу. 11 стих, даже 10 стих. В 9 он говорит: «Я писал вам послание не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира этого, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы нам выйти из этого мира. Но я написал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихоимцем, или идолослужителем». И мы знаем, что среди членов церкви были те, кто был во грехе. И поэтому, с точки зрения получивших послание, все эти стихи, они направлены к ним, а уже потом косвенно направлены и к остальному миру. Вот небольшое подтверждение вот этого принципа. Постараться понять нам, как воспринимали текст первоначально те, кому он был написан. Третий принцип. В большинстве случаев каждый отрывок имеет единственный и вполне определенный смысл. Единственный и вполне определенный смысл. Хотя из него можно извлечь много применений. Вы знаете, об этом мы уже сегодня рассуждали. Вот когда звучал вопрос. Единственный и вполне определенный смысл, хотя из него можно извлечь много применений. Звучал вопрос о том, что часто проповедуется так. Нужно, посетить больного, или посетить кого-то в темнице, напоить чашей воды во имя Господа. Хотя сами эти места, они говорятся о суде вот над народами. Смысл действительно один. Это место относится вот к этому понятию. Одних по правую сторону, других по левую, а не так, чтобы к церкви, не так, чтобы к нам. Однако применений можно извлечь множество, и мы можем извлекать для себя применения, хотя толкованием это не будет безукоризненным, а применение извлекать можно, а смысл определенный. Еще здесь на что хочется обратить внимание. В Писании могут быть слова одинаковые, однако значение этих слов в зависимости от употребления может быть разным. Я сейчас просто продиктую вам места Писания, а затем скажу, о чем в них говорится. Деяния апостолов, 17 глава, 24-26 стихи. Деяния апостолов, 17, 24-26. Потом Ефесянам, 1 глава, 7 стих. Потом Евреям, 1 глава, 7 стих. Евреям, 9 глава, 6-7 стихи. И еще Евреям, 12 глава, 4 стих. В Деяниях от одной крови он произвел весь род человеческий. Евреям 12:4. Перед этим Евреям 9 глава 6-7 стихи. Братья, иногда удобнее посмотреть у соседа своего, может, там у него уже написано, и тогда будет проще. Значит, я повторю. Деяния 17 глава 24-26, Ефесянам 1:7, Евреям 9 глава 6-7 стихи, Евреям 12 глава 4 стих. Во всех этих текстах используется слово «кровь». Однако каждый раз оно звучит по-разному. В первом тексте «от одной крови он произвел весь род человеческий». Здесь говорится о единстве человеческого рода, о том, что от Адама и Евы произошли все люди. Дальше в Ефесянах говорится о крови Иисуса Христа, который искупил нас кровью Своею. Затем в послании к евреям говорится о той крови, с которой священник ходил во святилище. Тоже это слово «кровь». И в каждом месте свое значение этого слова. Но и в послании к евреям в 12 главе вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Тоже слово «кровь». Однако здесь оно употреблено более иносказательно. То есть всегда нужно определенный и единственный смысл искать. И не спешить переносить смысл из одного места в другое место. Слово одно, а значение в каждом месте разное. Четвертый принцип. Толкование автора в первую очередь определяет смысл текста. Толкование автора в первую очередь определяет смысл текста. Не везде дано толкование автора, но если оно есть, мы должны его поискать. Пример – когда Господь сам объясняет свои притчи. Ученики подходят и просят наедине разъяснить ему смысл притчи о сеятеле. И Господь разъясняет. И нам с вами нет необходимости добавлять уже что-то к этому толкованию. Господом все разъяснено. Пятый принцип. Разум, здравый смысл и наш жизненный опыт имеют большое значение, для понимания истины. Однако следует помнить, что Слово Божие, что Слово Божие не ограничено человеческими представлениями. Ну, не везде. Вообще-то это самая длинная, одна из длинных формулировок. Другие в основном покороче. Так, это у нас пятое было, да? Пятое. Братья, послушайте, я вот прочитаю одно из толкований. Точнее, не толкований, а пониманий. Ребенок не может вдруг стать нерожденным, и отношения между отцом и ребенком не могут прекратиться. Став сыном, человек остается сыном. Следовательно, получив спасение, мы навсегда остаемся спасенными. Родившись в Божьей земной семье, вы можете стать победителем или побежденным, но все равно останетесь членом этой семьи. Невозможно стать нерожденным из-за того, что вы не соответствуете стандартам своей семьи. То же самое относится и к рождению в Божьей семье. Вас могут наказать за неправильное поведение, но от вас не отрекутся. Вот такое понимание. Ну, согласно этого принципа, здравый смысл и жизненный человеческий опыт вроде бы говорит, верно говорится. Однако Слово Божие не ограничивается нашим опытом человеческим. Духовная взаимосвязь между отцом и сыном, вот в духовном смысле, несколько иная. Несколько иная. Смешивать естественное, земное, со сверхъестественным неверно. Вот как это можно объяснить. Когда человек невозрожден и живет во грехе, кто господствует в его жизни? Дьявол, да. Даже некоторые так вот и названы. Вы были вот сыны дьявола. Он ваш отец, так говорил Христос фарисеям. Однозначно. Человек в этом мире до обращения живет, исполняя желания плоти и помыслов по воле князя, господствующего в воздухе. Однако можно сказать, что вот это сыновство, вот это злое сыновство, оно-то с рождением свыше разрушается. То есть, если бы оно это было так, это было бы ужасно. Видно, что духовная истина о том, что если сын, то сын навсегда – это не так верно. Что же можно сказать о нашем сыновстве Богу в Господе Иисусе Христе? В послании Галатам, 3 глава, 26 стих, Галатам 3, 26, написано так. «Мы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». Обратите внимание, «сыны Божии по вере». Однако человек может утерять веру, человек может от веры отступить, человек может потерпеть кораблекрушение в вере. И здесь мы видим, теряем веру, теряем и то, что сказано выше. Мы не можем стать нерожденными, но умереть для христианина и живого христианина, если он грешит и в грехе остается, это возможно. Так учит Библия. Человеческое представление о семье и библейское представление о сыновстве различаются, как мы видим. Вот этот принцип нам не следует забывать. Хорошо, конечно, когда разум наш действует, вот такие здравый смысл говорит, но Писание, оно не этим не ограничивается. Шестое. Шестой принцип. Лучшие толкования объясняет большее число деталей. Большее число деталей. И проблем наиболее просто. Наиболее просто. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Давайте откроем. Стихи с 1 по 8. 15 глава, с 1 по 8. Пожалуйста, братья, пускай кто-нибудь из вас прочитает. Кто желает сейчас прочитать? Евангелие Иоанна, 15 глава, с 1 по 8 стих. И давайте одновременно сейчас с вами откроем другое место Писания. Здесь сделаем закладочку. Первое Иоанна, первое послание Иоанна, 2 глава, 24-25 стихи. Да, запишите. Ну, запишите то, что дома можно пересмотреть и вспомнить, как мы это делали с этой целью. 1 Иоанна, 2 глава, 24-25 стихи. А первое место Писания было Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 по 8 стих. 1 Иоанна, 2 глава, 24-25. Это второе место, что мы будем читать. Пожалуйста, прочитаем. Тут уже. Хорошо. Некоторые люди, толкуя этот текст, говорят примерно так, что только верующие могут приносить плод. Это верно. Что эти стихи говорят о ветвях, приносящих плод, а вовсе не о том, что человек может терять спасение. Это не совсем верно. Почему? Потому что при этом не все детали этого текста учитываются. Здесь говорится не только о ветвях плод приносящих, но и о тех ветвях, которые плод не приносят. Господь поясняет и то, и другое. Одних Он называет пребывающими в Нем, а других, которые в Нем не пребывают. Ошибочное толкование, те, кто в Нем не пребывают, они никогда и верующими не были. Однако уже само вот это повествование говорит слово «пребывает». Это может относиться только к тому человеку, который постоянно пребывает в Господе. Или наоборот, это пребывание нарушено. Толкование вот такого рода, которое только про одни ветви, а других ветвей вообще не касаться, это ограниченное толкование. Не все детали и не самым простым образом здесь истолкованы. То, что касается отброшенных ветвей, здесь какое угодное толкование придумывают люди. Ну, давайте с вами другое место Писания откроем. Вот 1 Иоанна, 2 глава, и его тоже прочитаем. 24-25. Пожалуйста, братья, кто прочитает? Вон там. Что означает союз «если»? Слово «если» употребленное в этом тексте. Это условие. Если прибудете. Если слова прибудут, то вы прибудете в Господе. Оказывается, наше пребывание в Господе – это не раз и навсегда. Это то, что обусловлено нашей жизнью. Вот какие этот стих, что мы сейчас прочитали, именно этому учит. Не выполняется это условие, не пребываем. Обетование этой вечной, обетование вечной жизни для тех, кто пребывает, и для тех, кто выполняет вот это условие. В противном случае право на это обетование человек не имеет. Второй текст, который мы сейчас с вами прочитали, он лучше поясняет первый текст. В первом тексте была аллегория, образно все говорилось, а второй текст – это уже текст учительный. Здесь более ясно истина отражена. И второй текст помогает истолковать первый. Ну, об этом мы еще и порассуждаем с вами, потому что вот эти принципы еще допишем. Седьмой давайте принцип запишем. Каждый стих должен толковаться в его ближайшем контексте. Я, братья, вопросы складывать пока буду, а отвечать потом немножко, чтобы не рассредоточиться. Мне сегодня так трудно. Но об этом мы с вами уже говорили. Но давайте еще немножко поупражняемся. Я повторю, каждый текст должен толковаться в свете его ближайшего контекста. Может, я сокращеннее первый раз говорил? Да, его ближайшим контекстом. Но если так или иначе сформулировать, тут ошибки не будет. 1 Иоанна 5:13. Пожалуйста, братья, прочитаем этот текст. Кто здесь сможет прочитать? Прочитай.
«Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную».
Хорошо. Это замечательный стих, который учат многие крещаемые, когда мы говорим об уверенности в спасении. Но посмотрите внимательно, самый ближайший контекст этого стиха, если быть внимательным и скрупулезным, слово «верующие». Как по-вашему, это слово обозначает, наименование человека? Или же это слово обозначает действие, которое в жизни человека есть? Действие, да? Верующие. Братья, это действительно так. Хотя, может быть, в русском языке это не слишком хорошо и заметно. Но вот в некоторых других переводах, где лучше определены глаголы, здесь и написано именно слово, обозначающее действие. И мы так тоже должны понимать. Хотя, на первый взгляд, можно понять и двояко, если с грамматикой, плохо как бы дружить. Итак, верующие, те, кто верует в настоящее время. Здесь не сказано, что те, кто однажды уверовал. Нет. На настоящий момент ты веруешь, значит, имеешь уверенность в спасении, должен иметь. Если на настоящий момент ты не относишься к категории верующих, тогда такой гарантии, такого обетования для тебя нет. Получается, что только верующие имеют Сына Божьего. В смысле не названия, верующий, неверующий, а в смысле образа жизни. Ближайший контекст понимает лучше этот текст понять для себя. Давайте теперь в подтверждение откроем Евангелие от Иоанна, 6 глава, 47 стих. Похожий текст. Евангелие Иоанна, 6 глава, 47 стих. Текст похожий. Пожалуйста, прочитаем его. Кто прочитает? Прочитай.
Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную.
Хорошо. Здесь уже нам лучше видно, что слово «верующий» – это не просто наименование. Это действие человека, и внутреннее действие, и действие его жизни. И вот он имеет жизнь вечную. Один текст помог нам более лучше увидеть другой текст. Сначала мы исследовали близкий контекст, а потом поискали параллельное место. И наше первоначальное убеждение, оно подтвердилось другими параллельными местами, другим параллельным местом. Ну, давайте запишем еще один принцип, точнее, два принципа, а примеры будем потом рассматривать. Как раз примеры касаются обоих принципов сразу. Что? Да, на данный момент верующий. Да, слово «верующий» – это вот такое длительное, продолжительное действие. Я и сейчас верующий, вот поэтому жизнь вечную имею. А не так, чтобы кто уверовал. Это бы уже ограничивало Божье обетование. Итак, братья, восьмой принцип. Восьмой. Используйте принцип гармонии учения. Используйте принцип гармонии учения. Гармонии. Уже это слово мы с вами проходили. Гармонии учения. Здесь же толкование отдельных текстов, толкование отдельных текстов не должно противоречить толкование отдельных текстов, не должно противоречить общему учению Писания. Не должно противоречить общему учению Писания. Общему учению Писания. Это здесь же, в восьмом принципе Писания. И девятый принцип. Если возможно, толкуйте непонятные места, если возможно, толкуйте непонятные места при помощи более ясных. Если возможно, толкуйте непонятные места при помощи более ясных. Все, давайте, братья, помолимся и пойдем на перерыв.